Добрались мы до темы политики, тема дня, скорее даже геополитики, потому что какие-то международные вещи сейчас в последние дни важнее, чем наши внутренние события, ну, просто, наверное, потому что внутренних событий почти нет, длительные праздники. А из международных, ну, кроме Брексита, то есть выхода, решения британцев выйти из Евросоюза, есть еще сегодняшний визит спикера, премьер-министра, простите теперь, Гройсмана в Германию, заявление Ангелы Меркель. И вот все это мы сегодня обсудим с политологом, экспертом общественной организации «Слово и дело» Валентином Гладких. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Давайте вот начнем все-таки с визита Гройсмана. Это, на ваш взгляд, как бы такие ритуальные вещи, они ничего не значат? Или все-таки какой-то будет эффект? Я честно скажу, что я имею в виду. Вот Меркель, да, сказала, сейчас прям процитирую: «Мы не забыли, что Украина выполнила все условия, что Украины, для Украины большой приоритет, ну, имеется в виду безвизовый режим. Мы желаем вам успеха и будем делать все, чтобы поддержать Украину на этом пути». Я, честно говоря, сразу вспомнил Медведева.
Угу.
Денег нет, но вы там
держитесь.
Вот ваше впечатление от этого.
Ну, мое впечатление аналогично вашему, то есть действительно, в который раз мы слышим о том, что да, нас поддерживают вроде бы как, и вроде бы как мы можем рассчитывать на благоприятный исход, но хотелось бы все-таки вместо слов для ободрения увидеть какие-то реальные шаги.
А пока что вот таких... по вашему ощущению, вообще хотя бы намеки на эти шаги есть? Потому что...
Не, намеки
да,
есть,
шла,
нет шагов.
Шла речь о том, что в июле уже может быть безвизовый режим. Теперь я так понимаю, что опять она не идет об этом.
Я думаю, что в этом году мы не получим безвизовый режим, по крайней мере, в том объеме, в каком, ну, мы рассчитываем, да, его получить. И я, честно говоря, вообще не понимаю всего этого чрезвычайного ажиотажа касательно вопроса безвизового режима. Знаете, есть такая шутка, что для того, чтобы увидеть Париж, нужно иметь не безвизовый режим, а 5000 евро. То есть те, у кого есть 5000 евро, не могут и сейчас
безвизово увидеть. Вы понимаете, увидеть. Валентин, но в этом трудно убедить людей, которые выходили на Евромайдан в конце 2013 года, потому что они на самом деле на вот это сближение с Евросоюзом в первую очередь рассчитывали, да, они, вот главное, что их, скажем так, взбесило в политике Януковича, это разворот от Европы.
И я бы сказал, немножко уточнил бы, да, то есть в данном случае все-таки Европейский Союз рассматривался не как цель, а как средство. То есть большинство украинцев пришли к пониманию того, что внутреннего желания у местной экономической политической элиты менять правила игры, социальные практики, социальные институты, которые существуют в Украине, нет.
И, ну, вот мы, и мне кажется, что
мы рассчитывали просто, что Евросоюз будет на нас облагораживающе действовать. То есть, и по большому счету, честно, вот я не думаю, вот я точно не стоял на Майдане независимости для того, чтобы получить безвизовый режим. Я стоял на Майдане независимости.
Я сказал, как оно начиналось.
Да.
А потом, понятное дело, все уже забыли, ну, как бы эти изначальные посылы, да, а стали посылы более глобальные.
Да, изначально
безусловно.
Был посыл простой для меня: поймите, нас достало. То есть от действительности нас, украинцев, достало то, что, ну, 25 лет мы живем в условиях тотальной деградации. Деградации институциональной и деградации социальных взаимоотношений.
Но согласитесь, что за прошедшие 2 года с момента революции достоинства мы, ну, мягко говоря, не приблизились к правовому государству,
так
а
вот
может
именно.
Быть, даже отдалились от него.
Так вот, в этом-то проблема. Поэтому, если бы на сегодняшний день я увидел, как в действительности в судебном порядке было доказано, что режим Януковича был преступным, что активные деятели этого режима сидели бы сейчас не в Верховной Раде, причем в списках и провладных, да, нынешних фракций, а в тюрьмах. Да, если бы я увидел, что в действительности вести бизнес в Украине стало легче, если бы я увидел, что у нас в действительности поменялась правоохранительная система, поменялись судебные органы, да, прокуратура, если бы я увидел, что, ну, много других вещей, скажем так, бы увидел, я бы, может быть, даже вообще не поднимал тему Европейского Союза и безвизового режима. То есть для меня А мне сейчас безвизовый режим предлагают как такой обезболивающий. То есть мне говорят, что ну да, ну вместо одних пришли другие, а то и те же самые, делали то же самое, что делали и раньше, но зато теперь у нас безвизовый режим. Ну вот я склонен расценивать все эти потухи безвизового режима именно как попытки сделать такой обезболивающий укол. Знаете, то есть как это, какой народ самый дурной, да, но зато у нас песни красивые. Вот... Я вот не хотел бы, да, чтобы мы скатывались...
Обидели соседей только что.
Не, ну я, может быть, я имел в виду и себя лично, в порядке самокритики, да, то есть может быть такой вариант быть. То есть просто давайте все-таки Майдан независимости, да, то есть Майдан, Евромайдан, они возникли в результате целого ряда причин. То есть и явно возможность поехать на заработки в Польшу, собирать клубнику, да, ну, было точно не основной движущей силой. Потому что, ну, основной движущей силой все-таки были, ну, молодые люди, которые хотят, ну, они сегодня могут поехать клубнику собирать. И при Януковиче ездили, клубнику собирали. То есть, а все-таки хотели достойно жить в этой стране, то есть развиваться и реализовываться.
Они хотели, чтобы их страна была действительно в европейской семье. Это не только безвизовый режим, безусловно, да. Это европейские правила, это в том числе и отношение самих европейцев к нам как к равным. И от этого мы действительно тоже очень далеки, ведь, к сожалению.
Ну, опять же, это зависит от нашего поведения. Я очень часто слышу, когда нам говорят, что вот нас где-то неправильно, стереотипно на нас смотрят. Но поймите меня правильно, что во многом эти стереотипы являются небезосновательными. Потому что от украинских докторов наук в Италии значительно меньше, чем украинских проституток. И вероятность итальянца встретить доктора биологических наук, да, или там математика, да, то есть из Украины, намного меньше, чем вероятность встретить украинского рэкетира, грубо говоря, да, там бандита или проститутку, или просто там, ну, кто же, зарабичаны, да. То есть, ну, объективно, нельзя есть те люди, которые говорят, что если... Извините. Если они видят чаще проституток, да, украинских, если они думают, что исходя из этого все проститутки, ну, это абсурдное, глупое мышление, то есть свойственное низкообразованным людям. А большинство людей абсолютно адекватно понимают, что, да, есть, ну, украинцы, это не только Андрей Шевченко, да, то есть не только футбол. Культурные люди знают, что был еще Тарас Шевченко. Если человек не знает, кто такой Тарас Шевченко, ну, я ему сочувствую, да, то есть, если, значит, его знание о мире ограничивается, ну, футболом. Ну, такие люди есть и в Украине. Мне тоже не то, что обижает, а удивляет, когда люди, которые говорят, обижаются на то, что очень мало знают про Украину, я всегда спрашиваю, а что вы знаете о Гане, к примеру?
А что да больше того,
сколько,
я вам скажу,
скольких румынских поэтов вы можете назвать?
Что вы знаете, назвать? Да, вот о Югославии, там, о Сербии, допустим. Да,
да? Вот далеко, чтобы не ходить. То есть, так, да, даже больше того, о Польше. То есть, скольких польских поэтов вы можете назвать? Да, то есть, а ученых сколько? Ну, слава богу, некоторые законы физики, да, названы, поэтому, может быть, знаем. Поэтому давайте честно все-таки понимать, что ну, этот вопрос намного шире.
Как вы считаете, вот все-таки, ну, нельзя не спросить, да, сейчас, после этого британского референдума, как-то отразится на нашем будущем именно?
Вот, знаете, вот мне бы хотелось, чтобы наше будущее зависело от наших решений, а не от внешнеполитической конъюнктуры.
Нет, безусловно, наше, влияние наше будущее окажет. Это, опять же, стремление в Евросоюз, который объективно вроде разваливается.
Я далек от мысли, что он разваливается. Он проходит стадию турбулентности и трансформации. И, ну, кризис, да, то есть кризис, он, знаете, как слабый, система Лобановского, да, слабый умирает, сильный становится сильнее. Вот и Европейский Союз сегодня встретился с целым рядом вызовов, и если он способен их решить, ну, он станет еще более сильным, еще более жизнеспособным. Но если он не способен решать, ну, тогда нет целесообразности его существования. Но я думаю, что он сможет решить эти проблемы.
Спикер польского Сейма, например, делал заявление о том, что выход Британии из ЕС ускорит евроинтеграцию. Как вы думаете, есть ли какие-то поводы для оптимизма и для подобных утверждений?
Ну, во-первых, он сказал это заявление, да, на встрече со спикером украинского парламента. Это можно расценивать просто как
комплимент,
фигуру речи, да, риторика, красиво, что-то ускорит. Ускорить, во-первых, я еще раз хочу сказать, что приоритетной целью для большинства украинцев, тем более мы не так давно вышли из одного Союза. И как бы где-то на уровне, да, такой подкорки чувствуем опасения по поводу Союза. Потому что знаем, да, вход десятка, выход сотка. Поэтому тут, думаю, что для большинства приоритетно мы хотели бы видеть Европу в Украине. И если единственным способом увидеть Европу в Украине – это стать членом Европейского Союза, то да, это для нас есть вариант. Ну и, скажем так, есть огромное количество домашней работы, которую мы должны сделать самостоятельно. И рассчитывать на то, что там вышла Британия, зашла Британия, это для нас мало что меняет до тех пор, пока мы не решим свои внутренние проблемы и не сделаем свою домашнюю работу. Ну, я позволю себе метафору, да, то есть вы там едете на Олимпийские игры, ну, если вы там фаворит, да, и вы видите, что там ваш противник там сломал ногу, да, на предварительных сборах, и он уже выпал соревнования. Ну, конечно, ваши шансы резко повышаются. Но если вы едете туда как аутсайдер, то для вас, в принципе, не имеет значения, сломал ногу фаворит, не сломал ногу фаворит.
Вы все равно его место не займете.
Вы все равно как бы его место не займете. Ваше место где-то внизу турнирной таблицы. К сожалению.
Политолог, эксперт общественной организации «Слово и дело» Валентин Гладких в гостях у программы «Киев-Донбасс» на Громадском радио. Говорим об актуальных вопросах геополитики. А не могу вот не упомянуть в связи с этим, вот на фоне всех вот этой европейской турбулентности, да, два социологических института, Киевский международный институт социологии с одной стороны и Левада-центр российский с другой, провели социологическое исследование, я так понимаю, как бы сказать, синхронизируя свои действия, да, и попытались выяснить, как россияне относятся к украинцам и украинцы к россиянам. Меня удивило, что на фоне продолжающейся войны украинцы по-прежнему лучше относятся к россиянам, чем россияне к украинцам. И цифра, процент этот симпатизирующих соседям, да, гражданам вроде государства-агрессора, как, в общем, наша пропаганда все время убеждает, эта цифра растет. Вы выходец из Луганской области, с востока, самого что ни на есть востока Украины. Вот как вы это оцениваете?
Я бы сказал по-другому. Знаете, вот тут эксперты провели опрос населения по поводу симпатии россиян к украинцам и украинцев к россиянам. А вот «Слово и дело» провело опрос болельщиков, кого мы поддерживаем на чемпионате мира. И значительная часть украинцев сказала, что поддерживает и радуется успехам сборной Польши, к примеру. Да?
Но это, насколько дело это, в том, что насколько да, это может... футбольные болельщики – это отдельная категория еще с ла-ла-ла-ла.
Да, то есть как бы это отдельная тема, но если серьезно вернуться к вашему вопросу, да, то вы вот обращаете внимание на количество тех, кто там не симпатизирует, да, так хорошо относится к россиянам, а можно обратить внимание на другое число, да, то есть число тех, кто негативно относится к россиянам.
И эти цифры соизмеримы. И печаль ведь в том, что соизмеримы. Эти цифры почти одинаковые, 42% и 43%.
И это как бы с одной стороны пессимистично.
Страну.
Нет, страну это не развивает. Потому что, на самом деле, там же, если почитать дальше статистику, то написано, что лишь 8% украинцев с симпатией относятся к российской власти. То есть, по сути, к российскому государству. Лишь 8%. Да? Чувствуете разницу между тем, как относятся к народу и как относятся к власти?
Это скорее... Тем не менее, народ – это тот, кто выбрал эту власть.
Это мы понимаем с вами. А для большинства людей, как бы это, они четко разрезняют. Мы-то себя тоже не всегда ассоциируем с украинской властью.
Безусловно.
Да? То есть мы очень...
Но как раз у украинцев это более, по крайней мере, на современном этапе, им более свойственно не дистанцироваться
правильно,
от своего государства, в отличие от России.
Правильно, и мы невольно переносим такую же парадигму на отношение российского народа к российской власти. То есть нам почему-то кажется, что...
Что они хорошие, и Путина они не любят.
Да, что как бы они бы с удовольствием, вот как мы не любим свою власть, а то, что они тоже не любят, но вот там тиран. Они не понимают, что там немножко другая политическая культура. Да, есть очень много на эту тему исследований еще советологов советских, не хочу пересказывать. Это второй момент. И третий момент, что на вопрос о том, хотели бы вы жить в одном государстве, положительно ответило лишь 3% украинцев, если я не ошибаюсь, да, по памяти просто говорю, не имею перед глазами. То есть вот, собственно говоря, и ответ. Я, как бы, честно говоря, тоже не вижу ничего плохого в том, что мы там не стали их ненавидеть. В конце концов, у нас в свое время были и с поляками сложные отношения, и с крымскими татарами у нас достаточно длительный период в истории Украины были сложные взаимоотношения. И это не мешает сегодня нам, да, ходить там с общим флагом по Хрещатику.
Ну и на самом деле, наверное, это хорошо, потому что другого глобуса у нас не будет.
Глобуса другого у нас не будет, и кроме того, это создает возможность все-таки для поиска какого-то понимания, да, то есть я не хочу сказать там компромисса, не компромисса, но понимания. И в конце концов, сегодня как бы они там не понимают во многом, да, почему вдруг мы там не хотим с ними быть вместе. Кстати, оптимистически является то, что среди россиян тоже желающих жить с нами в одном государстве число уменьшается, и если я не ошибаюсь, там, по-моему, 8% было.
Но это может быть по другим причинам.
А мне все равно по каким причинам, главное, что желающих создать с нами общее государство, как бы даже в России критически мало. Вот мне вполне то сказать. По каким причинам они не хотят жить? Это радует. Я в свое время поздравлял своих знакомых, друзей, да, из Российской Федерации на День России такими словами, что поздравляю вас с Днем Независимости вашей и желаю вам в дальнейшем укреплять свою независимость от Украины, Белоруссии, Грузии и других постсоветских государств. Укрепляйте свою независимость от нас.
Но пусть укрепляют. Если вспомнить историю, то как раз Россия была первой в Советском Союзе, объявившая независимости 12 июня.
Да.
А мы только 1 декабря.
Там же такая же самая риторика была. У нас там «Москаль, зив твое сало», а у них такая точно риторика была, что вот кормим паразитов, если мы сейчас от всех отсоединимся, то будем жить в шоколаде. Ну, как показало дальнейшее развитие событий, были совсем другие механизмы,
что
и природа их другая.
Можно и своих паразитов кормить потом, да.
Да, причем, оказывается, количество этих паразитов не так велико, но аппетит у них безграничный. Ну, мы знаем это из опыта, собственно говоря, и украинской истории.
И вот тоже интересная тенденция. Количество тех, которые хотят закрытых границ России, сейчас увеличилось на 2%, стало 44, а было 42.
Ну, в принципе, это не такая уж существенная
сумма. Да,
тем не менее,
Но, тем не менее, это много, большая. 44% – это большая цифра.
Да.
То есть, я же о чем говорю, что практически каждый второй украинец хочет закрытой границы с Россией.
К народу относимся вроде бы хорошо, но границу лучше держать.
Ну да, так как это известная шутка, да, там темна украинская ночь, но сало лучше перепрятать. Да. Ну, это шутка, конечно, но так и здесь, знаете, любовь к родственникам обратно пропорциональна расстоянию сожительства к ним.
Да.
Вот и здесь, то есть, как бы, когда говорят...
Говорят, что если вам давно не звонили родственники, значит, у них все хорошо.
Скорее всего. А если серьезно, опять же, вернуться к теме разговора, то часто говорят, там, братоубийственные войны. Так большинство войн, они являются братоубийственными, и как раз с соседями не происходят. Очень редко, когда народы сталкиваются с народами, с которыми не имеют общих границ. Поэтому, это нормально. Давайте иметь общую границу, давайте иметь добрососедские, дружеские отношения, построенные на основании взаимовыгодных, да, там, я не знаю, принципов. Ну, до тех пор, пока мы это не видим, но лучше все-таки...
Как вы считаете, это зависит именно от персоналей лидеров, или все-таки вот Путин уйдет, или Порошенко поменяется на кого-то, а проблема останется?
Проблема останется, и, во-первых, и Порошенко, и Путин – это такой, знаете, продукт коллективного бессознательного. Но Путин так это однозначно. И люди склонны думать, что это вот пришел Путин, и он изуродовал российский народ. А я склонен думать, да, на основании там массовой психологии, что это народ с изуродованной, травмированной психикой проявил себя
все-таки
как гиперкомпенсацию. Я думаю, что...
Но смотрите, при Ельцине все-таки таких настроений не было.
При Ельцине были другие проблемы просто. Понимаете, в чем дело? И именно на проблемах ельцинской эпохи вот этот негативизм, Россия встала с колен, вот эта фраза, да, известная. Я, честно говоря, тоже не совсем понимаю, о чем речь, да, чем гордиться. Ну, не надо становиться на колени, не придется вставать. Почему она там стояла и в чем, собственно, это проявлялось? Ну, это все риторика и фигуры речи. А если смотреть объективно, людям навязали какие-то фантомные боли, да. И причем они и в Украине есть, да, то есть там кто-то где-то втратил, там, а давайте посмотрим на карту Украины, когда Кубань была наша.
Должен вас перебивать, потому что нам пора заканчивать, это значит, что эта тема бесконечная, мы ее обязательно продолжим.
Бесконечно интересно.
Политолог Валентин Гладких был в гостях у программы «Киев-Донбасс» на Громадском радио.